Часть вторая. Заклинание. Восьмой год эры кризиса. Расстояние между Трисолерианским флотом и Солнечной системой 4,2 светового года. Фредерик Тайлер в последнее время стал нервным. Несмотря на осложнение, идея роя москитов в конце концов получила одобрение СОП. Началась разработка космического истребителя, но дело шло медленно из-за недоступности высоких технологий. Человечество продолжало улучшать свои топоры и дубины каменного века, совершенствуя химические ракеты. Вспомогательный проект Тайлера, исследование Европы, Цереры и различных комет, был настолько необычен, что некоторые подозревали его введение этих работ исключительно для того, чтобы добавить загадочности основному, весьма прямолинейному плану. Но поскольку эти исследования можно было вписать в основную оборонную программу, ему их разрешили. Так что Тайлеру оставалось лишь ждать. Он вернулся домой и впервые за 5 лет работы отвернувшимся зажил жизнью обычного человека. Все отвернувшиеся находились в центре внимания общества. Хотелось им того или нет, но люди смотрели на них как на спасителей. Возник культ отвернувшихся. Сколько бы объяснений и опровержений не издавали ООН и СОП, легенды об их сверхъестественных способностях не только не думали умирать, но даже становились еще более изощренными. В фантастических фильмах их изображали сверхлюдьми, и в глазах многих они были единственной надеждой человечества. Это давало отвернувшимся огромный политический капитал и безусловную поддержку народных масс, что будет отнюдь не лишним, когда отвернувшиеся возьмут под свой контроль значительные ресурсы. Ло Цзи был исключением. Он оставался в уединении, никогда не показываясь на людях. Никто не знал, где он и чем занимается. Однажды к Тайлеру пришел посетитель. Дом Тайлера, как и дома других отвернувшихся, находился под усиленной охраной, и все посетители должны были проходить тщательную проверку. Но увидев этого человека в своей гостиной, Тайлер понял, что тот без труда прошел бы сквозь любые заслоны. С первого же взгляда становилось ясно, что этот и мухи не обидит. Несмотря на жару, на чужаке был мятый костюм, такой же мятый галстук, и, что раздражало больше всего, шляпа-котелок, каких давно уже никто не носил. Очевидно, он хотел придать своему виду, возможно, большую формальность, только не знал, как. Похоже, ему еще никогда не доводилось наносить официальные визиты. Бледный и тощий, гость производил впечатление вконец изголодавшегося человека. Он носил очки в тяжелой оправе, его тонкая шея с трудом выдерживала вес головы, а мешковатый костюм болтался, как на вешалке. Будучи политиком, Тайлер сразу понял, что посетитель относится к одному из тех неприятных кругов общества, которые бедны не столько материально, сколько духовно, совсем как гоголевские мелкие чиновники, которые, невзирая на свой низкий социальный статус, не перестают заботиться о поддержании этого самого статуса и проводят жизнь за рутинной утомительной работой, исполняя ее строго и аккуратно. Что бы они ни делали, они больше всего боятся ошибиться. Кого бы они ни встретили, они боятся не угодить. И они никогда не осмеливаются даже бросить взгляд на тех, кто выше по положению. Ничтожные, отвратительные людишки. Тайлеру было неприятно осознавать, что в мире, который он пытался спасти, таких людей большинство. Посетитель робко прошел в гостиную, но двинуться дальше не решался. Казалось, он боится наследить на ковре. Он снял шляпу и, глядя на хозяина дома сквозь толстые линзы очков, принялся отвешивать бесконечные поклоны. Тайлер решил выставить гостя вон после первой же произнесенной тем фразы. Как бы ни были слова посетителя важны для него самого, для Тайлера они не могли иметь никакого значения. И вот жалкий человечек слабым голосом произнес свою первую фразу. Она поразила Тайлера как разряд молнии. Он зашатался и едва удержался на ногах. Каждое слово было словно удар грома.
«Отвернувшийся Фредерик Тайлер, я ваш разрушитель».